от Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Ностальгия и меланхолия. Об исторической ностальгии и меланхолии в постимперских пространствах и о персональных переживаниях людей, о переживаниях культуры мы сегодня будем разговаривать с переводчиками Григорием Дашевским, специалистом по античной литературе, с Татьяной Баскаковой, египтологом по базовой профессии. Татьяна переводит с 4 европейских языков. Основное поле немецкое. Переводчик Пауля Целана, например. Главный редактор издательства «Ад Маргином» Александр Иванов. Издательство только что выпустило книгу Йозефа Ротта «Отель Совой», которая имеет непосредственное отношение к теме нашего разговора. И Константин Мильчин, литературный критик, журнал «Русский репортер». Когда я впервые была в Стамбуле, это было 8 лет назад, меня поразило состояние по-хорошему переживаемой людьми провинциальности. Ну, как бы видно, что турки живут после великих империй и очень спокойно к этому относятся. Потом мое чувство подтвердило чтение Нобелевского лауреата Орхана Памука, который в своих, ну, собственно, главных произведениях «Снег и Стамбул» говорит и о турецкой меланхолии, и о турецкой ностальгии. Как мне кажется, ностальгия – это чувство, которое имеет в виду, что к образу утраченного, любимого и великого можно вернуться. А меланхолия – это чувство печали, которое переживается при понимании безвозвратно утраченного объекта любви. Меланхолия – это то чувство, которое связано с будущим, которое нам позволяет проститься с прошлым. И в этом смысле чувство более связанное с прогрессом, если угодно. Но я для начала хотела бы, чтобы мы послушали запись беседы моей с моим коллегой Ярославом Шимовым, автором 2 книг об истории австро-венгерской монархии. Он рассказывает о том, как ностальгия или меланхолия проявлялась в литературе, культуре и вообще вот в психологии людей.
Ну, мне кажется, очень верным разграничение между чувствами ностальгии и меланхолии, поскольку ностальгия – это как бы активная тоска, а меланхолия – тоска, ну, метафизическая в каком-то смысле. Австрийская литература, скажем так, постимперская, она сочетала в себе то и другое. Ностальгические и меланхолические моменты, связанные с ушедшей империей, в том, что касается Австро-Венгрии, то это была скорее тоска. Тоска по стилю, по некой целостности. Ну, тоска по целостности – это, наверное, свойственно любой имперской ностальгии, поскольку любая империя – это в каком-то смысле вселенная сама в себе. И Советский Союз ею был, и Царская Россия, ну и Австро-Венгрия – тут совершенно не исключение. Но еще это и тоска по стилю, потому что если мы возьмем даже какие-то внешние атрибуты, то столь разные города, как, я не знаю, Львов и Любляна, и Краков и Триест, или какая-нибудь даже захолустная румынская Тимишоара, на них на всех лежит одна печать, одна культурная, архитектурная, стилистическая печать этой империи. И тосковали люди, в общем, о том, что это пространство, оно ушло там. Ну и если вот брать Музеля, то там у него, конечно, все это сложно смешано и насмешка над, в первую очередь, тем, что эта империя была бюрократической. И, собственно, она была такой медленной, ни шаткой, ни валкой, но в отличие от агрессивных бюрократий имперских, которые были в Германии, допустим, кайзеровской или в царской России, австрийская бюрократия всегда отличалась, есть такое слово «шламперай», разгильдяйством, раздолбайством немножко, которое придавало ей немножко такой человечный. Во многом благодаря этому в этой империи жилось относительно удобно, не очень страшно, потому что империя, она всегда еще и страшновата. И как раз вот страшноватую, если брать сторону, ее, конечно, лучше понимал или скорее чувствовал Кафка. И механистичность и абсурдность бюрократической стороны этого имперского бытия, конечно, Кафка чувствовал очень остро. Допустим, есть еще 2 автора, у которых это просто проявляется очень четко. Один австриец, другой венгр. Один Йозеф Ротт, чьи романы называются, собственно, символами империи. Один называется «Марш Радецкого», второй называется «Капуцинский склеп», то есть место захоронения монархов из династии Габсбургов. Главный персонаж умирает в один день с империй. Эта тоска, она просто вплетена в саму судьбу. Ну, а второй автор – это Шандор Мари, венгерский писатель. Повесть небольшая очень, она называется «Свечи догорают». Она написана в середине 20 века, но читается как произведение 19 века. Она такая очень романтичная, там такой классический любовный треугольник, но это все проходит на фоне воспоминаний о былом, об ушедшем и именно о стиле той жизни. Не потому, что ах, как было прекрасно. Было по-всякому, естественно, как в любом большом государстве, в любой империи жилось и бедно, и грязно, и иногда кроваво, но был некий определенный стиль и определенный флер, который позволял потом людям искусства и переживать это именно как нечто светлое, что ушло, но что осталось как некий ориентир, поскольку определенная гармония в этом стиле, объединявшем пространство Центральной Европы, несомненно, была. Ну и еще одна книга, на которую я в этом ряду не могу не обратить внимания, это книга воспоминаний Стефана Цвейга, последняя его книга, которая так и называется «Вчерашний мир». Она, собственно, посвящена в основном бытию этой ушедшей империи. Книга трагическая, поскольку писал ее Цвейг незадолго до смерти, до самоубийства своего в латиноамериканском изгнании. Тут уже не ностальгия, тут нужно, конечно, говорить о более сильном чувстве, об отчаянии. Отчаянии человека, который пережил два краха своего мира. Один крах состоялся в 18 году, когда та империя кончилась. Ну, а второй, как казалось Цвейгу, в 42 году, в году его смерти, второй крах пережила Европа с наступлением гитлеризма, нацизма. Особая такая вещь, эта книга воспоминаний. По каждой империи люди тоскуют или переживают ее несколько по-иному. И вот если брать ностальгию или меланхолию австро-венгерскую, может быть, как мало какая другая из империй, Австро-Венгрия раздробилась на уж совсем разные кусочки, и судьба у них потом была после 18 года очень отличающаяся друг от друга. Таких империй, распавшихся вот так, разбившихся совсем как некое зеркало, не так уж много, допустим, на мой взгляд, между осколками того же Советского Союза общности гораздо больше, чем, скажем, между современной Румынией и Австрией. Хотя они уже сейчас и входят в некую новую целостность, Европейский Союз, но эта целостность совсем-совсем другого рода.
Ярослав Шимов, теперь мой коллега Андрей Шарес, автор. Ярослав Шимов, как специалист по Балканам, он говорит о том, как ностальгия и меланхолия проявляются на пост-югославском пространстве современном. Трудно представить, чтобы люди бывшей Югославии предавались меланхолии. А вот ностальгию, юго-ностальгию, наверное, можно себе представить.
Ну, во-первых, Елена, я думаю, что вы ошибаетесь. Меланхолия – это неотъемлемая часть динарского типа, скажем так, югославского характера, югославских народов, народов бывшей Югославии. Что касается югоностальгии, тут ситуация вот какая. Главным мифом социалистической Югославии был миф о партизанской армии и ее великой победы. Вокруг этого строилась вся идеология бывшей Югославии, и братство-единство концепция, и продвижение к светлому будущему, и фигура сильного лидера, каким был маршал Тито. Так вот, особенностью фантомных болей после распада вот этой небольшой югославянской империи было то, что этот миф в общественном сознании фактически всех югославских народов был выбит сильнейшим мифом о новой войне. Новая война, ужасы ее страдания, то, что люди пережили сейчас сами два десятилетия назад, в значительной степени вытеснило вот этот старый югославский миф с его партизанами и так далее и тому подобное. Югоностальгия сильно отличается, ее характер от того, что, скажем, мы наблюдаем в бывшем Советском Союзе. Основа концептуальная, психологическая, она вытеснена новыми страданиями и новой темой. Не случайно вся постюгославская культура, я говорю это с небольшим сейчас только преувеличением, она основана фактически на переживании фантомных болей войны, которая случилась в начале 90-х годов и распада страны с разными идеологическими знаками. Тем не менее, то, что произошло 20 лет назад, в значительной степени убило то, чем страна жила предыдущие 40-50 лет. Что осталось от этого югославского мифа? Осталась меланхолия поколений 40-50-летних, которые вспоминают о бывшей Югославии как о большой стране, в которой они прожили свою молодость, которая, если говорить не о ее, может быть, чисто политической составляющей, все равно была счастливой. Это воспоминание о стране, с паспортом которой можно было ездить по всей Европе, паспорт, который уважался значительно большей степени, чем были уважаемые паспорта паспорта других стран Восточного блока, поскольку Югославия не принадлежала к этому Восточному блоку, не была так тесно связана с Советским Союзом. Это воспоминание о стране, где были горы, моря, все на свете, все было свое. Вот это осталось. Это не связано так тесно с политикой, как это связано в республике бывшего Советского Союза, сколько-нибудь заметного такого ностальгического движения, идеологически окрашенного, коммунистического, левого, ни в одной из бывших республик Югославии нет. В каждой из бывших югославских республик, а сейчас 7 стран независимых, 6 полностью независимых и Косово частично, есть везде свои особенности интерпретации этого югославского мифа. Скажем, в Македонии, для которой социалистическая государственность была первым опытом государственности в полном смысле, македонская нация, македонский язык сформировались окончательно только в середине 20 века. В целом, к тому образу жизни и к, скажем так, романтически воспринимаемой идеи государственности, связанной с бывшей Югославией, там отношение вполне позитивное. Что же касается, скажем, Хорватии, там фактически полное отрицание этой государственности, бывшей, несмотря на то, что Тито был хорватом наполовину, и многие памятные места, связанные с Тито, находятся в Хорватии, в частности, музей главный Тито в местечке Кумровац в Хорватии, и он функционирует до сих пор, и одна из центральных площадей Загреба носит имя маршала Тито. Тем не менее, там новые националистические настроения, романтика нового построения государственности в значительной степени вытеснила вот эти старые воспоминания. Писатель, юморист Идея Новачич несколько лет назад выпустил очень забавную книжку, называется она «Югославия для второгодников», сборник югославских мифов, перечисления пионерских эстафет, дней рождения Тито, школьных молодежных примочек, которые были так или иначе связаны с идеологией, с пантеоном идеологических мифов бывшей Югославии. Книжка была хорошо принята, хорошо разошлась, но такая книга, возможно, пожалуй, только в Сербии. Там вытеснение старого югославского мифа происходит несколькими такими новыми пластами коллективной памяти. Это монархическая идея, это идея националистическая, не связанная с идеологией, собственно говоря, бывшей Югославии, братства, единства. И там вот эта книга была принята значительно лучше, чем в других бывших югославских республиках.
Можно ли сказать, что сербы предаются ностальгии, а остальные республики – меланхолии?
Я думаю, что Сербию мучат фантомные боли в значительно большей степени, чем другие республики бывшей Югославии. Дело в том, что, по сути, это единственная сильно проигравшая страна политологически, политически по сравнению со всеми остальными. Территория страны, в которой сербы были государственно образующей нацией за последние 20 лет, и территория населения уменьшились в 3 раза. Это означает жесточайшую травму, и тут для людей из русского культурного круга тут можно понять. Понимаете, раньше наша страна, я говорю сейчас не политически, а мировоззренчески, наша страна была такая, что она соответствовала песне от Вардара до Триглава. Вардар – это река на Македонии, на юго-востоке бывшей Югославии, а Триглав – это славянский горный пик на противоположной стороне страны. И вот раньше все это было наше. Теперь государство съежилось, сократилось, и это рождают совершенно новые ощущения мира. И если фактически для всех остальных народов бывшей Югославии это ощущение мира в сторону расширения, то для сербов происходит обратное. Территория их бытования языкового и государства, она заметно сократилась в последнее время. Вот здесь как раз есть то, что связывает русских и сербов.
Свобода в клубе «Квартира 44», ностальгия и меланхолия. Константин Мильченко.
Я по образованию историк, это мне, конечно, интересно наблюдать какие-то вот осколки империи. И, конечно, когда там, не знаю, приезжаешь в Севастополь и видишь кусочки флота, которые сохранились, какие-то монструозные защитные сооружения, будь то времен еще там Крымской войны и уже там времен советского периода, конечно, видно, что нынешнему состоянию Черноморского флота и населения, которое там живет, это не соответствует. Люди не живут этим всем, хотя при этом пытаются, да, в том же Севастополе любой таксист, как минимум, капитан 3-го, а то и 1-го ранга, у кого-то в роду адмиралы, все говорят про флот, но это скорее какая-то выдумка. Моя любимая история про ностальгию имперскую, место действия — это Касабланка. Касабланка — это французский город в Марокко. Он абсолютно французский, он самый чистый город в Марокко, он построен по-другому. Там есть небольшая, маленькая арабская часть, Медина. В остальном, ну, такой какой-нибудь усредненный пригород французского индустриального города. место. Мы с друзьями путешествуем в Марокко и хотим поесть в 3 часа. Кто бывал в арабских странах, понимает, что в 3 часа поесть уже довольно сложно. Еда, обед – это с 12 до 2. И мы находим некоторый, как бы, французский ресторан, пытаемся туда попасть. Выходит марокканец, смотрит на нас с какой-то смесью изумления и презрения и говорит: «Ну, господа, поесть можно до 2. Сейчас я могу вам подарить кофе с булочками. Ужин в 7. Это я вам должен объяснять, вам, белым людям, как бы называется. Это же вы нас этому научили. Вот, вот она. Вот французы ушли, остались здания, осталось чудовищный по росту собор Королевский, который сейчас мечеть. Город скорее страшный и уродливый, чем красивый. Ну, такая безвкусная французская архитектура середины века. В нем живут люди. У них остались эти мифы. Французская империя колониальная, она жива до сих пор в виде языка, в виде багетов. От Вьетнама до Гвинеи везде багеты. В Алжире шурму суют в багеты. Она в этом виде осталась. Маленьких бытовых деталей, что в ресторане, который как бы хороший, нельзя поесть после 2. Это та ностальгия, которая, может быть, не до конца признается ее носителям, но понятно, что они вот вспоминают это некоторое великое пространство, единое, которое в чем-то и осталось.
Константин Мельчин, Григорий Даршевский.
Ну, я хотел сказать с другой стороны. Это культурные переживания, да, это не искренне что-то рвущееся из сердца. Это признание или непризнание, что что-то кончилось, да, тоска по предыдущей эпохе с желанием, чтобы она вернулась или самому вернуться туда, или признание, что это разрыв безвозвратный. Не совсем вещи, которые изливаются непосредственно, знаете, как умиление при виде котика. Это вещи, укладывающиеся в готовые культурные формы, во многом ими спровоцированные. Вопрос в том, какие формы в культуре есть. В русской культуре, если говорить о стихах, форма для меланхолии была максимально резко и четко задана еще до конца империи в поэзии Бродского. Цитируемые афоризмы вроде «Мы, оглядываясь, видим лишь руины». Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. Это резюме того взгляда, который Лена в начале разговора и назвала меланхолическим. Здесь есть все. И признание того, что руины, и того, что этот взгляд вам может не нравиться, но он единственно истинный. И вот замечательным образом эта форма была создана до того, как сами руины в реальности исторической возникли. Люди имели возможность в этот взгляд, в эту готовую форму свои чувства вливать, но без преувеличения. Можно сказать, что Бродский — это такой эмблематический поэт 90-х, именно для людей, готовых в одиночку расставаться с общим прошлым. И вся та образность, которую Бродский применял лично к себе, строя на личной своей биографии любовного разрыва и эмиграции, поэтического величия, одиночества и так далее, из-за того, что он давал эту максимально абстрактную форму, она становилась общезначимой. Стихи вроде «Осеннего крика ястреба», который можно читать как совершенно биографический, про то, что, да, человек достиг высот поэтического величия и личного одиночества, да, где у него нет ни друзей, ни соперников, людьми здесь, строившими свой бизнес и наплевавшими на друзей и родственников, и кинувших их, и заставивших продать квартиры и так далее, этими людьми они читали здесь как их личный манифест, что это они живут теперь в какой-то стратосфере, и снизу им кто-то кричит «Зима, зима». Для простой антитезы можно сказать, что, например, массовая здесь культура не столько самочинна, да, сколько управляемая просто государством, да, поскольку телевидение у нас в руках начальства, всячески создает формы ностальгии. То есть, мне кажется, ностальгия, как и меланхолия, вот в этом культурном плане, вещи формируемые, управляемые, те абстрактные, неопределенные, на самом деле, очень смешанные чувства, которые каждый из нас реально испытывает, они форму ту или другую получают, конечно, через эти фильтры.
Григорий Даршевский, Татьяна Баскакова.
В России очень много ностальгии вот в низовой культуре, которая управляется телевидением и так далее. Практически я не вижу этой ностальгии в Германии. Никто туда вернуться не хочет, хотя вот есть авторы, которые очень бережно воссоздают ГДРовскую цель. Угу. И наоборот, вот есть такие высказывания писателя Ханса Плешински, который говорит, что это замечательно, что Германия была побеждена, что 80-е годы это была провинциальная страна с высоким уровнем жизни, без каких бы то ни было патриотических идей. что самое ценное, что у них нет патриотической идеи. Он всячески пытается на этом настаивать, что немцы на большую часть истории были разные государства, и что ценно именно эта разность. Мне интересно, почему это получилось так, вот такая разница между Россией и ГДР. В Германии после войны тоже была эта ностальгия, были чиновники там среднего звена, которые продолжали работать, но там была насильственно проведена нацификация, да?
Денацификация.
И потом уже другое поколение начало против этого выступать, это первое. Второе, что все-таки ГДР, они воспринимали этот порядок как привнесенный Россией насильственно. Третье, тот же Плешинский говорил, что были вложены огромные средства в ГДР после объединения Германии. И мне кажется, что вот эти такие псевдопатриотические чувства, они связаны с нищетой, как бы, с нашим плохим экономическим положением во многом. И с тем, что в каком-то очень печальном положении оказалась интеллигенция.
Татьяна Баскакова, спасибо. Александр Иванов.
Для меня, конечно, очень важно различать ностальгию и меланхолию. И различать в двойном смысле, то есть различать от чисто психологических каких-то контекстов. То есть нам надо переходить к какой-то онтологии этих вещей. А второе, это то, что связано с различием ностальгии и меланхолии. Грубо сейчас скажу, ностальгия – это про пространство и только про пространство. А меланхолия – это только про время. В принципе, все эти чувства или все эти онтологии, они возникают довольно поздно. То есть, если мы встречаемся с какой-то, например, ностальгией рано, то с самой этой связкой ностальгии и меланхолия и с их развлечением мы уже в романтическую эпоху встречаемся. Но самым важным текстом, как ни странно, про это различие является одна из глав в первом томе «Капитала» Маркса, где он различает капитал и сокровища. То есть, грубо говоря, ностальгия отвечает за сокровища, то есть за то, что зарывается в землю и принадлежит земле. А капитал отвечает за меланхолию, то есть за то, что он включается в оборот, растет в стоимости и постоянно как бы продуцирует коммуникативную связь всего со всем. Принципиально то, что, говоря о ностальгии, мы говорим об утраченном месте, говоря о меланхолии, мы говорим об утраченном целом, от утраченной способности синтезировать временным образом какие-то фигуры целого. Все культурные образы, все образы времени мы сейчас потребляем не через, чаще всего, не через индивидуальную работу соединения, а через то, что уже соединилось каким-то образом без нас. В этом чувство некоторого дискомфорта, которое сопровождает меланхолию, и совсем не свойственно ностальгии. Ностальгия довольно уютное такое чувство, потому что даже если ты оторван от родины, ты можешь эту родину через индивидуальные какие-то проекции восстановить. Но если ты оторван сам от себя, то это гораздо более фундаментальная для тебя проблема.
Александр Иванов, «Свобода» в клубе «Квартира 104». Ностальгия и меланхолия как персональные и общественные понятия. О постимперской ностальгии и меланхолии мы говорим с переводчиками Григорием Дашевским, Татьяной Баскаковой, издателем Александром Ивановым и критиком Константином Мильчиным. Мы вернемся после новостей.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода», спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Писатель Виктор Шендерович считает, что участники воскресной контрольной прогулки в Москве, среди которых был он сам, отвоевали пару сантиметров пространства для свободы. Однако после массовых задержаний на оппозиционном марше миллионов 6 мая и других акциях протеста ситуация остается драматичной и тревожной, заявил Шендерович. Контрольную прогулку организовала группа российских литераторов. В результате тысячи людей пришли в воскресенье по Бульварному кольцу к Чистым прудам, где расположен лагерь оппозиции. Число погибших в автоаварии на Ставрополье возросло до 4. В результате аварии пострадали до 18 человек, большинство из них – дети. В Тбилиси в результате наводнения погибли, по последним данным, 5 человек, среди них 2 детей. Еще несколько считаются пропавшими без вести. В Индонезии сотрудники МЧС России приступили к поисковым работам на месте крушения российского самолета «Суперджет-100». В разных районах Сирии в воскресенье в столкновениях между правительственными войсками и вооруженной оппозицией погибли не менее 23 человек. Такие данные приводят базирующиеся в Лондоне сирийские правозащитники. Кандидат в президенты Сербии, лидер оппозиционной прогрессивной партии Томислав Николич, заявил, что примет участие во втором туре выборов 20 мая, несмотря на масштабное нарушение. В Мадриде полиция утром в воскресенье вытеснила несколько сот сторонников радикального движения возмущенных в центральной площади Пуэрто-дель-Соль. Около 20 человек были задержаны, пострадали 2 полицейских. В Германии сегодня проходят выборы в региональный парламент федеральной земли Северная Рейн-Вестфалия. В Кабуле убит один из руководителей Высшего Совета Мира, советник президента Афганистана Хамида Карзая Арсала Рахмани. Армия Йемена продолжает наступление на город Зинджибар на побережье Аданского залива в юго-западной части страны. Вот уже год город находится в руках боевиков, связанных с Аль-Каидой.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Ностальгия и меланхолия как личные, общественные и государственные чувства. Литературный критик и историк Константин Мильчин, издатель, главный редактор издательства «Ад Маргином» Александр Иванов, переводчик и египтолог Татьяна Баскакова, Григорий Дашевский, переводчик и специалист по античной литературе. Как я поняла, предыдущее выступление Александра Иванова, Саша говорила о том, что и меланхолия, и ностальгия – это развлечение нового времени, эпохи просвещения. И если говорить о 20 веке, может быть, развлечение эпохи модернизма. И именно поэтому, я думаю, и вот Саша тоже это сказал, что переживание меланхолии – это нечто, что открывает нам будущее путем завершения отношений с прошлым. Я хотела спросить у специалиста по античной литературе и египтолога, соответствует ли действительности? Вот если говорить о грешной отсылке к Бродскому, то мне кажется, что все-таки Бродский имел в виду меланхолию римских поэтов.
Иметь в виду для текста, существующего в культуре, это вообще третьестепенное свойство его. Важно, какую форму он имеет, да, а на что изначально эта форма у самого автора была направлена, вещь, в общем, довольно случайная, да, и потом роли не играющая. И здесь ваш вопрос как раз помогает про это сказать, потому что меланхолия по Римской империи начинается, можно сказать, одновременно с ее основанием. У Вергилия в его основополагающем для Римской империи тексте под названием «Энеида» этот текст весь пронизан меланхолией по оставленному городу Троя, из которого бежали основатели Рима, Эней с семьей. Причем бежали, и это замечательно у Вергилия изображено, в этом состоянии борьбы, ностальгии, меланхолии, личные чувства, желание уютного, о котором говорил Александр, когда им хотелось остаться. Они сами, как люди, хотели бы остаться у руин этой Трои и лелеять их вот в их материальном виде, да, остаться в пространственном с ними соседстве, да, что тоже Александр очень уместно различил, да, в этом пространственном характере ностальгии и временной меланхолии сказал. А боги? Боги приказывали им быть меланхоличными. Они говорили: вам нужна новая Троя, да, старая Троя останется у вас за спиной, а построить вы должны Рим, который будет новой Троей. И вот эта тема, то, что человеческое в нас хочет скорее ностальгировать, и это слово само, собственно, оно греческое, обозначает буквально болезненное чувство возврата домой. Первый корень этого слова, да, «ност», «ностос», это тот жанр, в котором написаны и подражая которому отчасти написаны «Энеида», это называется «возвраты». В этом жанре был написан целый цикл эпических греческих поэм о возврате греческих героев по домам из-под Трои. Возвращаются они, кстати, довольно плохо, кроме «Одиссеи». До нас дошла только «Одиссея». Так вот, «Энеида» — это такой возврат в новый дом, да, в дом будущего, который должен построить. То есть истинный возврат, да, и в этом смысле по Вергилию меланхолия оказывается как бы истинной ностальгией, той ностальгией, которую тебе боги приказывают. Для будущих оплакивателей уже реально кончающейся Римской или кончившейся Римской империи. Вплоть до всех тех, кто уже в новое время приходил на руины Рима и писал стихи, как, не знаю, наш Баратынский, да, «Ты был ли гордый Рим земли самовластителем?» Это все было задано, приготовлено уже тем же Вергилием в самом ее основании. И можно сказать, что руины империи, тоска по ним и меланхолия, они закладывают свой первый камень, когда она строится сознательно. А несознательно она после Римской империи строиться не может. Собственно, то, что про вклад античности в наш разговор, да, я хотел сказать.
Григорий Дашевский, спасибо. Александр Иванов.
Очень важную, мне кажется, тему поднял. Когда мы говорим о ностальгии, мы имеем очень важную античную позицию в отношении пространства. Что пространство характеризуется понятием места. Каждая вещь, говорит Аристотель, стремится занять свое место. Пространство – это сущностное определение вещи. И вот как бы вот это стремление занять место, а если ты изгнан или лишен этого места, то вернуться на это место, да, вот эти вот возвращения и так далее, они, конечно, образуют некий пространственный контекст всех вот этих переживаний ностальгии. Грубо говоря, когда мы ностальгируем, нам жалко утраченного места, и мы стремимся это место вернуть. Когда мы попадаем в меланхолию, нам жалко себя. И вот это гораздо более сложное чувство. Конечно, героям Вергилия, в принципе, себя не жалко. Они гораздо более позитивно настроены. Они находятся в античной антологии места. Они скорее это место возобновляют на новом месте. Вот эта идея нового места, империи как нового места, да, она очень важна и у Вергилия. Меланхолия, конечно, возникает совершенно неожиданным образом там, где совершается невероятное открытие просвещения. Просвещение в лице там Канта и многих других открывает такую вещь, что пространство – это вообще не характеристика места, это вообще не понятие. Пространство не является понятием, характеризующим вещи или обстоятельства. Пространство – это форма нашего чувства. То есть это крайне субъективная форма. Невероятное открытие Канта. То есть после этого как бы вообще мы к античности уже не можем вернуться, даже если бы захотели. То есть оказывается, что если пространство – это форма внешнего чувства, а время – это форма внутреннего чувства, но не понятие. Пространство не характеризует вещи. Оно характеризует способ видеть вещи, представлять вещи. Это революция, конечно. После этого шока что происходит? Конечно, открывается романтизм. Открывается open space, если угодно. Open space – это кантианское представление о субъективном пространстве. Все пространство открыто. Оно, в принципе, модифицируемо. И, соответственно, время как бы начинает доминировать над пространством. Потому что как бы Кант открывает простую вещь. Да? Он говорит, что такое определение пространства у Аристотеля? Это одновременное, соположенное расположение вещей. Одновременно вот это рядом с этим, это рядом с этим. Да? Кант говорит, позвольте, но одновременность – это понятие времени. И так Кант ненароком открывает модернити, да, он открывает понятие современности или одновременности всего. То есть пространство, по сути дела, является чем-то соподчиненным времени. И это, конечно, открытие 18 века. И вот уже пространство, будучи соподчиненным времени, оно как бы вступает в очень неожиданные отношения уже с чувством, которое мы называем меланхолия. Меланхолия – это тоска по целому. Ну что такое целое? Целое – это не пространственное целое, как это было в империи, а целое – это способность синтезировать через себя, через свою внутреннюю, как Кант говорил, оперцепцию, то есть способность воспринимать воспринятое, синтезировать любые вещи во временном поле восприятия. Так вот, эта способность, она все время под угрозой находится, по разным причинам. И, будучи под угрозой, она вступает в очень странные отношения с внешним чувством, с чувством как бы утраты места, да, которое мы связываем с ностальгией.
Александр Иванов, хотел все-таки Татьяна Баскаку послушать, как обстояли дела с ностальгией и меланхолией после конца, так сказать, египетского величия древнего. Вообще были ли эти
очень
понятия?
Очень интересно. Ну, вообще, Египетская империя возникла в 16 веке, Большая империя. Она основывалась не на понятии нации, а на понятии культуры. То есть кто угодно мог стать высоким государственным чиновником, если он усваивал обычаи Египта. И Египет был выше по культуре, чем окружающие страны. Вот интересно, что одно из первых из классических именно художественных произведений, повесть о Синухете, это повесть о ностальгии. Она рассказывает о том, как человек бежал во время переворота, потому что он боялся, и попал в Азию. там у него были хорошие условия, он стал князем и так далее. И он все время тоскует, вот вся эта повесть о том, как он тоскует по Египту, потому что в Египте такая-то одежда, в Египте его так-то похоронят и так далее. И кончается тем, что он возвращается в Египет, получив разрешение фараона. То есть вот люди, собственно, не принадлежащие к египетской культуре, но вот эти подчиненные князья, воспитывавшиеся при дворе фараона, они усваивали эту культуру и по ней тосковали. И когда они потом завоевали Египет, они пытались воспроизводить эту культуру. Вот так это было. Еще хочу вот в другой связи добавить про то, что Саша сказал. Хайдеггер писал о том, что язык – это родина человечества. Цилан считал, что его родина – это язык. И писатель современный немецкий, которого я очень люблю, Йиргель, пишет в своем романе то, что для моей бабушки было Коматау, ее родина в Судетах, откуда ее издали. То для меня родина книги, он пишет. Вот это, мне кажется, очень важное пространство. И я субъективно чувствую, что это пространство разрушается. Меланхолию испытываю по этому пространству, которое, мне кажется, было более нетронутым.
Татьяна Баскакова, Константин Мельченко.
Интересный такой момент. Английская империя колониальная, ну вот во всем ее величии, которую мы знаем, британская, строилась на безумной меланхолии по отношению к Римской империи. А момент, когда англичане начинают строить вот ту империю великую британскую, это конец 18 века, когда, с одной стороны, теряется Америка, с другой стороны, обретается Индия и Австралия. И в этот момент выходит книжка Гиббона «Упадок и разрушение Римской империи», которая пронизана меланхолией по отношению вот к империи, которая исчезла. И весь 19 и 20 век строится империя, про которую понятно, что ее однажды потеряют. Она будет разрушена. Недаром именно в Англии появляется, ну, что-то вроде постапокалиптики, появляются романы, описывающие разрушение Лондона, по которому будут бегать варвары. Потом появляется такой же отчасти с этими же идеями Уэллс. Британская империя строилась именно меланхолии по утраченной Римской империи. В этом смысле меланхолия – чувство позитивное, двигающее к чему-то новому. Ностальгия – это тупик. Ностальгия питается старыми мифами и старой культурой, которую не вернуть. Меланхолия заставляет человека двигаться дальше и развивать накопленное.
Константин Мельченко. «Свобода» в клубе «Квартира 44», «Ностальгия» и «Меланхолия». Поговорили о Риме, но я бы хотела, так сказать, вернуться к образу третьего Рима, то есть к России. Почему все-таки, как мне кажется, в российской культуре форма ностальгии более популярна? И я бы даже не сказала, что это только на уровне маскульта. Если мы говорим о русской литературе, постсоветской литературе, и если мы начнем ее сравнивать с постсоветскими литературами других стран, мы увидим колоссальную разницу. То же самое и к кино относится, и вообще, видимо, к миру идей, которые в этих странах существуют. Григорий Дашевский.
Важно, что это все сосуществует. Они могут быть количественно преобладать там в разных странах, да? Но, когда вот Татьяна говорила, например, о тоске египетского чиновника, да, можно сказать, я вспомнил о том, что рассказывал мой коллега-китаист Илья Смирнов о мотивах постоянных китайской поэзии, да, поскольку эта поэзия сочинялась чиновниками, а их посылали работать далеко от родных мест, то стандартнейшими мотивами там была ностальгия по родным краям этого чиновника, а воле империи он послан на противоположный край. И слова «крик обезьян», то есть примета, скажем, того места, в котором он находится на юге, да, и которой нет у него на родине, вот она является, скажем, такой эмблемой ностальгии для него. Но ему лично меланхолию не надо выражать, потому что она, то есть, если мы понимаем ее, да, как разрыв с родным местом, она за него осуществлена, пославшей его имперской бюрократии. И вот это очень важный момент, мне кажется, да, что твоя личная, из того, что сказали, да, и Александр, и Константин, это во многом следует, личная слабость, да, как человека, подверженного ностальгии. Чем она преодолевается? В случае Вергилия, богами, но которые действуют через голову человека. Они приходят ему и во сне говорят: уходи отсюда, и строй, и Скрафагена, например, да, который ты тоже хотел таким уютным домом себе, да, с новой женой построить. За него, сквозь него говорят боги, и через него боги это говорят другим людям, да, он замечательно оправдывается перед тем, с кем остается, перед той же Дидоной, что лично я, как человек, связан с вами, с этим местом, но боги говорят мне так-то. И он произносит это одновременно как бы и от своего, и не от своего имени. Вергилий замечательно это показывает, что для окружающих, прежде всего для той же Дидоны, да, который такой образ слабого человека, женщины, не понимающей высшей воли, он просто жестокий человек, да, бросающий ее и какие-то приводящие отговорки в оправдание. А для себя самого он вообще почти отсутствует. Свои личные желания он подавил, а то, что он делает, он знает, это желание богов. А у китайского чиновника, у китайского поэта в этом стихотворении, вообще идея разрыва, как его лично не заявлено, настолько она встроена во внешний мир приказов и командировок. Он может себе позволить в стихах быть исключительно слабым существом, потому что меланхолия, вся эта работа вынесена вовне. Мне кажется, здесь очень важная вещь. Я не буду говорить о государственных формах, о том, насколько сохраняется, не сохраняется советское в политическом или экономическом и так далее устройстве. Но люди лично были настолько вырваны из своих мест, настолько работа меланхолии была тупым образом проделана через закрытие завода, выгод с работы, потерю, о котором говорила Татьяна, статуса, что лично себе, от своего имени, естественно, они могут позволить ностальгию заполнить ею все пространство, так сказать, говорения или образов, потому что абсолютно руинизировано, и в этом смысле объективно меланхолично, да, здесь, я думаю, Александр мог бы вспомнить всех тех авторов, которые писали об объективированных вовне чувствах, да, которые позволяют нам эти чувства уже не испытывать, да, мы можем спокойно предаваться ностальгии, да, потому что меланхолия просто в том, что ты был кто-то в том мире и никто в этом. Мы не можем искусственно выделить культурный мир, отграничить его от реального, и поэтому изобразить нашу действительность как намного более ностальгическую, чем она есть. Я думаю, разрыв наш, он колоссален. Люди не могут просто его культурно одобрить. Они говорят ему: слабое, ностальгическое нет. Но много ли это нет значит? У меня здесь нет ответа на этот вопрос. Да, мне кажется, надо эту конфигурацию понимать.
Игорь Куридашевский, Татьяна Баскаку, пожалуйста.
Я хочу рассказать про свой опыт работы в Институте востоковедения. Вот как там все было после перестройки. Профессия никаких денег не приносила. Часть людей, они начали заниматься какими-то выгодными делами, но они были специалисты по Востоку, они стали писать там «Вокруг света», в каких-то глянцевых журналах. Какой-то пшик, за который они получали деньги, это считалось научной работой. Вот у меня был друг, он доктор наук, он занимался средневековыми индийскими текстами. И он был в ужасном состоянии, в депрессии много лет, потому что эти тексты никому не были нужны. А писать такие вещи или не такие, но которые как бы были интересны более широкому читателю. Хотя я считаю, что в принципе это возможно делать. Это делали даже в той же Германии. Вот люди писали более широкие культурологические работы. И фактически, ну, он умер. Ну, в общем, это была несколько лет вот депрессия. Депрессия, которая мешала ему какой-то путь найти вообще.
Татьяна Баскаку, возвращаемся к теме Стефана Цвига, когда уже не о меланхолии речь идет, а, видимо, уже о беспросветном отчаянии.
К нашей Александр родине, Иванов, да, к нашей родине, да, я Риму, попытаюсь вернуться к нашей Риму, родине. Да. И проблему можно сформулировать таким образом, что, конечно, вот эта граница между как бы дореволюционной и советской Россией, она в рамках этой проблемы не очень важна будет. Потому что два ключевых момента. Да, первое, это очень специфическое недопросвещение в России. То есть у нас не было вот этого Aufklärung, да, такого немецкого или английского, американского просвещения. В каком-то смысле оно было не завершено, это просвещение. Соответственно, значит, именно открытие просвещения и романтизма, а открытие истории как чувства, как общего чувства, оно здесь не укоренилось. не укоренилось, на мой взгляд, по многим причинам. Одна из причин – это причина, как ни странно, пространственная, да, то есть это причина огромности пространства, которая никаким институциональным образом, кроме вот бюрократического, который Гриша описал, схвачено, видимо, быть не могло вот в 18-19 веке. И мне очень доставляет всегда удовольствие вспоминать одно письмо Тютчева, который первый, одним из первых русских, поехал на поезде между Дрезденом и Лейпцигом и написал письмо жене, полное восторгов перед этим техническим устройством, сказав, что поезд – это вот то, что нужно России. То есть он позавтракал в Лейпциге и поужинал, пообедал в Дрездене. И он говорит, что вот представляешь, если бы у нас это было, как бы мы могли, мысль такая, как бы мы могли по-другому присвоить себе это огромное, просто бесконечное пространство. Очень трудно его оказалось присвоить. Да? Соответственно, возникает вот какая вещь. Историческое сознание, даже если мы возьмем там, допустим, тексты вроде Карамзина, да, Карамзин – это во многом такой русский Геродот. Это не совсем даже как бы история вот в новоевропейском смысле, а это скорее такое путешествие по прошлому, как по диковинным каким-то событиям и обстоятельствам. Такое антрополого-этнографическое удивление. А вот что касается, например, пространственной истории, то здесь получается так, что, например, мы знаем, что один из самых ностальгирующих людей культуры, скажем, в нашем регионе, да, в Восточной Европы, Центральная Европа, это Шопен. Мы знаем вообще, что такое польская ностальгия. Но вот представить себе, что кто-то, например, из русских композиторов или из русских поэтов в точном смысле слова ностальгирует, то есть переживает об утраченном вот месте, да, именно там, допустим, по Тверской какой-то маленькой губернии. Нет, у него все время есть вызов огромного пространства. То есть вот эта вот ностальгия по маленькому месту, она всегда под вопросом, мне кажется. То есть, наверное, пример есть. Мне кажется, что все равно, как для русского...
Все деревенщики, они все построены на выделении этого малого места против твоего пространства.
Окей, да.
Они как бы придумывают отчасти его и ностальгируют по нему, но это полное отрицание как раз того, о чем ты говоришь. Они его изобретали. Ну, как все в культуре есть изобретение. Если Пушкин говорит, что Карамзин открыл древнюю Россию как Колумб Америку, мы на нашем языке это прямо скорее изобрел Россию как Колумб Америку. Правда, Гриша? Потому что в культуре все изобретается, и в частности, это маленькое место, конечно, оно тоже изобретается.
Согласен. Просто то, о чем я попытался сказать, связано с тем, что в России это маленькое место, оно все время находится под угрозой большого места. И как бы это вот характерный дискурс русского писателя. Он вроде начинает там с Иркутской области, да, а заканчивает всей Россией как бы и ответом за всю Россию. Или за все православие, например, как Шмелев и так далее. Вот в этом, мне кажется, особенность вот этого пространственного катка, который раздавливает вот эту маленькую уместную ностальгию, да? Но Гриша прав, что есть и противоположные примеры. Я просто говорю скорее о тенденции, об угрозе постоянной. И еще одна угроза, это, конечно, угроза недостаточной исторического чувства, как общераспространенного чувства. Да? То есть, что это означает? Это означает, что здесь, конечно, мы имеем дело с какими-то историческими легендами, вроде там Иван Грозный убивает своего сына, но сказать, что это как-то историзировано в России, это взять на себя большую смелость, да? Это как с изобретенным праздником День народного единства. Я полякам рассказал вчера, что вот у нас есть такой праздник, мы празднуем годовщину освобождения от польского нашествия. Они просто офигели, да, от этого. То есть вообще, как бы, это для них совершенно какая-то сюрреалистичность. И, естественно, никто из русских более или менее в трезвом уме и памяти находящихся, никто это не ассоциирует ни с каким историческим событием, которое было бы исторически важно.
Там вот есть народный праздник в этот момент. Он это Хэллоуин, это русский народный праздник. И большинство, в ужасе, я читал в блоге одного очень глупого националиста и имперца, он был в ужасе, что большинство студентов и школьников считают, что эти выходные в честь Хэллоуина. Они часто совпадают, и что, ну, там, подготовиться к нему, да. Вот русский народный праздник, который очень легко укоренился в нашу карнавальную культуру.
Константин Мичин, Григорий Дашевский.
Мне кажется, есть еще одна сторона именно у русских этих чувств. Понятно, что мы их предъявляем, может быть, чуть более обобщенно, да, чем Лена сказала, но это уже так пошел разговор. Наша меланхолия, как и все здесь, легко становится радикальной. Когда Георгий Иванов пишет «Хорошо, что нет царя, хорошо, что нет России, хорошо, что Бога нет», он образцовый меланхолик, какого мы все бы хотели иметь и каким быть, и поставить в пример всем, и сказать «Вот, не ностальгируйте, не смотрите песни о главном, вот вам образец в русской культуре». И он через несколько лет, встав на эту замечательную дорогу меланхолии, пишет «Я за войну, за интервенцию я за царя, хоть мертвеца. Российскую интеллигенцию я презираю до конца. Мир управляется богами, не вшивым пролетариатом. Сверкнет над русскими снегами богами расщепленный атом. Попросту говоря, он призывает кинуть атомную бомбу на сталинскую Россию от имени этого царя-мертвеца, потому что то пространство, которое сейчас есть, да, оно оказывается вообще тогда ничтожным. И вот это важная вещь, что тоже ведь происходит у нас и в культурной борьбе вокруг 90-х годов. Те люди, которых либеральная культура и, можно сказать, отчасти болотная, выдает как образцовых меланхоликов, а именно реформаторов. Гайдара, Чубайса и так далее, которые прямо сказали: руины вперед. Другая сторона, условная поклонная, видит их как просто уничтожителей. И это важнейшая вещь, что мы говорим все это время так, как будто руины даны объективно. А в русской культуре вопрос стоит так, что придет меланхолик и превратит это все в руины. А пока есть... А ностальгики – это те, кто защищают дом от превращения в руины. Дом все время находится в зыбком состоянии. Ностальгирующий человек, деревенщик, превращает его в живой дом, спасает его. А страшный человек из гидропроекта или гайдаровский реформатор, да, или кто угодно, он приходит, не видит твоего дома, говорит: да здесь уже руины вообще, тебя нет. И это важная вещь, да, потому что я не знаю, да, как оно обстоит и обстояло, да, в других странах, про которые мы говорим, да, но про нас можно сказать точно. Нельзя говорить про эту задачу. Это вопрос решения. Это не так, как в личной жизни, когда у тебя действительно умер близкий человек, и вопрос, можешь, не можешь ты с ним внутренне расстаться. Когда мы говорим про общество, ситуация примерно такая, что от тебя зависит, в какую сторону качнуться. Да, решить это все до уничтожить и пойти в сторону меланхолии, решить у тебя бесконечно чинить из ностальгических чувств. Вот этот субъективный характер реальности, да, я хотел бы подчеркнуть.
Григорий Дашевский, спасибо. Но здесь я должна возразить Георгию Иванову и всем тем как бы меланхоликам, от лица которых Гриша сейчас выступал. Это нигилисты, это не меланхолики. И не надо выдавать русский нигилизм за русскую меланхолию. Как мне кажется, в меланхолии все-таки есть высокий интеллектуальный контроль, а в нигилизме есть отсутствие этого контроля и желание анархии и разрушения. И я подозреваю, что следующую программу или одну из мы будем делать про отчаяние и нигилизм. Константин Мельчин, пожалуйста.
Я просто очистим, разрешу ваш спор. У нас проблема с меланхолией в том, что нет общепризнанного золотого века. А история, говорил Саша, иностранная, не настолько укоренена, чтобы мы могли найти там золотой век. И поэтому меланхолия оказывается нигилистом. Это как раз очень логично. Даже у самых убежденных сталинистов сталинская эпоха не является золотым веком для них внутренне. Подсознание. Они понимают, что это все тоже некоторая хохма, а не золотой век. И в этом смысле причина, да. Кажется, что меланхолика оказывается нигилистом.
Константин Мичин, спасибо. Свобода в клубе «Квартира 44», ностальгия и меланхолия как личные и общественные чувства. За нашим столом были литературный критик и историк Константин Мичин, главный редактор издательства «Ад Маркина» Александр Иванов и переводчики Татьяна Баскакова, египтолог, и Григорий Дашевский, специалист по античной литературе. Вела программа Елена Фанайлова.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте радио «Свобода».
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Присутствуют представители различных групп и движений.
Людей хватает на бульварах Москвы, просто потому что люди там находятся.
Сейчас в Турции проходит еще один судебный процесс по делу организаторов военного переворота.
Сегодня мы находимся в доме, где зародилась Олимпийская.
Новый президент поблагодарил сотрудников предприятия за
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».